Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Информационным поводом для нашей беседы послужила недавно вышедшая книга отца Максима и Анны Сапрыкиной. Анна Сапрыкина была у нас на радио «Вера». Замечательный педагог, писатель, мать семерых детей. И вот с отцом Максимом они начали серию «Скажи семье да». А книга, первая вышедшая книга, называется «На пути к браку». Само содержание книги уже, вот, собственно, я думаю, что может быть вехами нашей беседы. Чем христианский брак отличается от всех остальных? Почему нельзя ездить по рельсам? И есть ли смысл в самообразовании? Отец Максим, чем христианский брак отличается от всех остальных?
Ну, поскольку мы говорим сейчас о пути к браку, то, соответственно, раз и сам брак отличается, то и путь к нему тоже сильно отличается. Да, я хотел бы подчеркнуть, что эта книга написана все-таки для христиан. Сейчас, и вообще я сам много времени трачу на то, чтобы помочь людям, не обязательно христианам, хоть как-то привести хоть к чему-то их семейную жизнь, хоть в чем-то им помочь. Потому что брак – это понятие, конечно, не только христианское. Брак – это такая базовая человеческая штука, которая возможна для людей, как верующих, так и неверующих, самых разных конфессий, вообще полных атеистов. Да? То есть это такая милость Божия, данная человеку еще в раю, и которая никак до конца не умрет. Она прям умирает опять на наших глазах, но все-таки она продолжает жить, и этот кусочек хоть чего-то нормального, здорового...
Островок.
Можно, да, островок спасения, безопасности, любви продолжает удивительным образом удерживаться. Но вот эта книжка не такая. Эта книжка и вообще вся серия «Скажи семье да», она посвящена именно христианскому браку. Мы когда готовили и Сани, и большое очень участие принял и главный редактор Сергей Комаров, издательство «Нике», угу. и Николай Бреев, то есть мы вместе обсуждали план и всей серии этой книги, мы все-таки решили сосредоточиться именно на христианской православной семье, чтобы объяснить христианам, нам самим, что такое наш христианский брак. И, конечно, чтобы было желающим людям, не христианам, как-то интересующимся этой темой, тоже понять, что это такое. Поэтому там есть много таких моментов, когда что-то такое читая, глядя, можно сказать, ну, ребята вообще там, они загнули, ну, разве такое возможно в современном мире? Или еще что-нибудь в таком духе. Ну, вот важно, чтобы не было вот такого непонимания. Это книга про христианский брак. И у христианского брака есть несколько очень важных особенностей. И первое из них – это то, что он совершается один раз и на всю жизнь. В христианском представлении поменять мужа или поменять жену так же невозможно, как сдать ребенка в детский дом, если он плохо себя ведет, если вы там с ним не сошлись характерами, или если он не оправдал ваших ожиданий. И это то, что, конечно, для современного человека и даже христианина кажется каким-то безумием. Развод стал настолько естественным в наше время, в том числе для венчанных христиан, что об этом надо специально говорить. И об этом надо специально говорить для христиан. Потому что люди часто далекие от церкви, спрашиваешь их, а почему вы не венчаетесь, например? Да, они говорят, ну, а потому что если мы повенчаемся, то это уж то точно все, да. То есть они это понимают. Что церковный брак, что брак для христианина – это что-то неразрывное. А для вот воцерковленной части нашего общества это перестало быть очевидным, и люди, достаточно вроде бы и ходящие в храмы, исповедующиеся, причащающиеся, об этом забывают и готовы разводиться по поводам, которые церковь совершенно не признает основаниями для развода. Вот. И это первое, что хотелось бы сказать, и это то, что... И это, вот это, даже этот один факт, он ставит перед людьми, готовящимися вступить в брак, в совершенно новую задачу. Потому что, ну, если ты можешь что-то переиграть, значит, ты можешь что-то попробовать. Ну, не получится, переиграем. А если переиграть невозможно, то и уровень ответственности, и подход к выбору спутника жизни приобретает совсем иную окраску и совсем другую степень ответственности и даже страх определенный, что если я не смогу это переиграть, то как мне правильно этот выбор сделать, как мне правильно прийти к этому решению. Во-вторых, для христианского именно брака свойственно определенные отношения между мужем и женой.
А сейчас, Максим, можно вас на секундочку прервать? Вот еще, во-первых.
Давайте,
конечно. Во-первых, вот то, что вы говорите, я как бы понимаю, но все равно, когда люди вступают в отношения, у них каким-то фоном, вот то, что и с чем я столкнулась, у меня немножко по-другому произошло все, но это как-то произошло еще вне христианской жизни, и все равно, ну, все равно получилось по-христиански, но все равно фоном идет, если что. Есть отступной, да,
есть запасной
выход. И вот эти вот раз и навсегда, это не может оттолкнуть, наоборот, современного человека. То есть, если еще и раз и навсегда, ну тогда вообще.
Конечно, может.
И так не очень торопятся люди сейчас вступать
может.
В брак.
Конечно, может. И вы знаете, ну опять я подчеркиваю, мы говорим о христианском браке. И вещи, которые могут оттолкнуть. Да и сколько угодно. Mm-hmm. Ну, например, если мы начинаем говорить современной женщине, что она должна слушаться мужа. А и так у нас... мы же живем во время эпидемии одиночества. Вот не случайно вы именно с этого проблематику-то, собственно, начали. У нас в Москве 50% домохозяйств состоят из одного человека. Это не значит, конечно, что 50% москвичей живет в одиночестве, да, но вот если мы берем, как люди живут, то 50% домохозяйств – это домохозяйство-одиночки. Еще 20 лет назад таковых было 20%.
Угу.
То есть это совершенно сумасшедший взрывной рост. У нас коэффициент рождаемости, да, там он больше единички, но в флагманах где-нибудь в Южной Корее там он 0,7. И по опросам современных женщин, мы про мужчин еще, если дойдем, поговорим особо. Женщины не желают вступать в брак и заводить детей по причине... Три основных причины называются. Первое – это как раз ограничение свободы.
Угу.
Второе – это... Ну, то есть любой, даже если мы не говорим про иерархию, про христианство, еще про что-то. Просто вот я хочу вечером один, допустим, дома посидеть, а он хочет куда-нибудь, там, не знаю, гулять пойти, да, и я уже должна буду... свою свободу каким-то образом ограничивать и хотя бы договариваться, что сегодня там, да, мы дома сидим, а завтра мы гулять идем. Или как мы отпуск проводим, да, если я одна, я как хочу, так его и провожу.
Это комфорт называется.
Свобода, вот именно
свобода
так оно, да, ограничение свободы. Второе, угу. Это ограничение, соответственно, по карьере, по самореализации творческой, дети, муж, они могут типа этому препятствовать. И третье, это, вы только не смейтесь, дорогие радиослушатели, Ань, вы тоже не смейтесь, да. Это ограничение количества личных радостных впечатлений.
Ага.
Вот так это формулируется.
Это есть, прям такая формулировочка?
Опрос, да, такая формулировочка. Вот по проведенным опросам, вот три основных причины человека, именно для женщин, почему они хотят остаться в одиночестве, и они вступать не то, что в христианский брак, не то, что вообще в брак, а вообще хоть в какие-то длительные отношения, хоть к чему-то их обязывающие.
А что это значит, вот эти личные впечатления?
Это значит, что, ну вот, представьте себе.
Ты едешь на Мальдивы,
да,
у меня сам?
Да, например, на Мальдивы.
Или с подружками кофе пить.
Или с подружками кофе пить. Вот то, из чего человек, то есть это о чем говорит? О том, что современный человек радостные впечатления видит, например, не в любви, не в жизни с любимым человеком, не в плаче или в смехе ребенка, не в каких-то вот совместных общих мероприятиях, а пусть даже, да, требующих труда, вложений, еще чего-то. То есть это такой, и мы, кстати говоря, с Аней пользуемся этим словом в нашей книге, такой фастфуд. Угу. Кипятком залил, съел, ты не вкладывался, ты получил какие-то свои. То есть вот ты, эта жизнь вот налегке, это жизнь той самой стрекозы из башни «Стрекоза и муравей». Это касается обоих полов, конечно. Я не то, что сейчас пытаюсь захейтить женщин.
Я, кстати, знаете, я вспомнила, что у меня примерно такие же были мысли. Я вышла замуж 24 года, вот 23, я очень хорошо помню свои мысли. Сейчас о них просто вам два слова скажу.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Всевастийских в Спасской Слободе. Я помню, что мы с мужем как-то очень быстро, я понесла своего первенца, и у меня была такая цель, потому что как-то все очень быстро произошло. Я очень быстро поняла, что это мой муж, он очень быстро понял, что это его жена. И я думала, посажу его потом в такую котомочку, у меня карьера такая была хорошая, и по жизни, так сказать, все то же самое, только вот в котомочке еще будет Данилушка, мой первенец. То что мы будем вместе с мужем, я еще буду знакомиться с его родителями, они еще станут моими родственниками.
Да.
Это вот вообще таких мыслей не было. Простите, что вас
прервала. Нет. А с точки зрения мужчин тоже сейчас один из самых популярных мемов. Знаете, я понял, что такое счастье только когда женился. Но было уже поздно. То есть, такое массовое представление о том, что вот эта личная свобода, она и есть счастье. А если ты женишься, то ты свяжешь себя узами брака. Ты будешь... А узы — это что такое? Наручники, да, это конкретно кандалы. Вот. Это действительно массовое представление. И поэтому, когда мы еще начинаем говорить о том, что это на всю жизнь, почему мы вышли на эту часть разговора, да, что есть какие-то принципы, есть какие-то ограничения, да, несомненно, это еще больше людей, ценящих ту самую свободу, оно может отвратить...
Еще больше, да.
Да, в данном случае не от брака, а, может быть, просто от христианства. Но мы живем в такое время, когда человек, в общем, должен выбирать.
Да.
Когда... Вообще, я всю жизнь прожил, вот честно, это такой исповедальный момент, вся моя священническая жизнь, и она, это такая, не иллюзия, а такое устремление, что мы не какая-то маленькая часть этого общества, а мы та самая закваска, которая вот должна всем, всех научить, всем это передать, всех вдохновить. И поэтому, соответственно, мы на них и ориентируемся. Например, в свое время, когда мы делали...
Это так раньше было, или это просто
и
так?
Оно и остается, но уже сейчас, наверное, как иллюзия. В свое время, когда мы создавали журнал «Наследник», молодежный журнал, это был такой вариант, это православный молодежный журнал или для православных, или журнал для православных, да, вот это вот. И мы пытались тоже это сделать так, чтобы это было для всех. О православии для всех, в надежде зацепить самых дальних. И я понимаю, что это такая утопия, это мечта, потому что мы для этого должны выйти за наши границы, за ворота храма и где-то там людям говорить и проповедовать, а не потеряем ли мы самих себя, пытаясь стать более понятными и более удобными. И вот здесь, именно в этой книге, это такой разговор, да, это книжка издательства «Никея», то есть она будет продаваться не только в храмах. Ее можно уже сейчас там заказать на маркетплейсах. То есть все это есть. Вот для совсем светских людей. Но приспосабливаться под них, подбирать слова, сглаживать углы мы не стали. Это именно книга
о
христианском браке.
Да.
А дальше вы сами, хотите, так не хотите. Может быть, хоть что-то вам понравится, хоть что-то вы захотите, да, но вот это то, чего нас всех типа должно испугать, что это один раз и на всю жизнь, это краеугольный камень. вот прямо реальный краеугольный камень. Именно он позволяет из легких отношений, из эмоционально даже, легких не в смысле поверхностных, они могут быть глубоко эмоционально насыщенных, превратить брак в школу любви настоящей. Потому что, ну вот этот довод, знаете, вот если бы ребенка можно было сдать в детский дом, то кто бы в него вкладывался? Сдать не в смысле юридически, а по внутреннему своему. Ну, вот тяжело мне с ним. Ага. Ну, не радует он меня. Начиная с младенца, который спать по ночам не дает, потому что у него живот болит, и кончая трудным подростком. Ну, отправлю его, ну, ладно, в детский дом жестко, к бабушке. А сама буду или сам буду жить своей обычной жизнью. Знаете, как вот даже в семье часто бывает, муж на работу уходит, и поэтому у него нет времени и сил вкладываться в ребенка, вот жена с ним пусть занимается, mm-hmm. да, то есть я могу на кого-то переложить, то я, конечно, это и сделаю. Ну, за исключением каких-то отдельных совсем подвижников, героев или там талантливых к семейной жизни людей. И если жену или мужа можно поменять, то зачем в них вкладываться? Вот эта необходимость и неотвратимость того, что мы вместе навсегда, то, что мы, стоя перед алтарем, обещаем хранить любовь и верность до гроба, угу. это ключевая позиция к развитию именно христианской любви в браке. И поэтому мы, вот наш разговор уже сколько, чуть не полпередачи прошло, а мы все про
все еще, да, говорим. На первом пункте. Да. Но на самом деле это очень важно, потому что это так подсвечивает. Вот это можно сказать, что брак – это некое, ну, так сказать, отношение в браке, это вот там нужно чем-то жертвовать, да, нужно давать больше, чем брать. Но очень важную вещь сказали, что если это навсегда, то да, то в это вкладываешься. А если все-таки фонит вот эта мысль, что ну ладно, если что, можно как-то и слиться.
Ну и, соответственно, как мы уже с вами отметили, раз это так серьезно, то и поведение перед браком, добрачные отношения, это тоже максимально серьезный момент. Это не просто, знаете, как вот я... Буквально на днях так получилось. Простите меня, наверное, в этом надо каяться. Я посмотрел очередной российский сериал «Детективчик» какой-то легкий. Ну, вот переключиться. Это вообще не моя тема. У меня другие грехи в информационном пространстве обычно. Но вот как-то я... И причем такой, там, первые лица нашего информационного поля продюсерами выступают, не буду их называть. Да? То есть это вот какой-то такой серьезный сериал. Вот. И там несколько, там, естественно, это не о семейных отношениях сериал, какой-то детектив полицейский. Вот. И там есть несколько линий, естественно, любовных, добрачных, развивающихся, как все по шаблону, да, но логика. Мы сначала друг другу нравимся, потом мы где-то вместе гуляем, потом я ей говорю, переезжай ко мне.
Попробуй.
Слово «попробуй» даже не говорится, просто переезжай ко мне, а потом, значит, если у меня будут деньги на свадьбу, то я сделаю предложение. То есть вот это обычная, предлагаемая нашим гражданам история. Полюбили, повстречались, ресторан, прогулки, поцелуи, потом секс, потом, если все нормально, но мы еще живем поврось, переезжай ко мне или я перееду к тебе. Это все еще не про брак. И дальше уже при определенных обстоятельствах мы можем начать, уже мы живем вместе, мы можем говорить о браке. Вот такая копить схема, как массово предлагаемая и воспринимаемая нашими. То есть я сейчас не в смысле,
вы просто
что
обратили внимание, что это нормально.
Да, я не обвиняю сериал в пропаганде, отнюдь. Сериал лишь воспроизводит то, что считается массово естественным, приемлемым. Обычные герои, ну, зрители сериала должны отождествить как-то себя с этими персонажами. Да, это вот, это мы. Это обычная история. Причем эта история принимается и старшим поколением. Там есть моменты, где мамы там вмешиваются в выбор детей. Есть уже совсем взрослые персонажи, где мам никаких не фигурирует. Да? То есть это... Но схема одна и та же. Так вот, для христианина эта схема неприемлема. И мы об этом тоже в нашей книжке пишем, что, соответственно, подход к тому, как строится общение до брака, тоже для христианина отличается от того, что сейчас предлагается массовым сознанием.
Ну, это да, это я думаю, что это очень понятно.
Ну, и таких моментов много. Как, на что обращать внимание, как строить общение, да. Потом, смотрите, о чем еще мы много рассуждаем. Для того, чтобы принять решение о вступлении в брак, человеку необходимо, вот как в этом сериале это было сформулировано, «ты мужчина всей моей жизни, я поняла, что ты мужчина всей моей жизни», или «я понял, что ты женщина всей моей жизни». А как я это понял? Вот мы общаемся 2-3 месяца, как я это понял? Ну, оказывается, что люди ориентируются на то, насколько сильно я влюбился. Если раньше...
Эмоциональная только
да,
часть.
Да, если раньше вопросом вступления в брак занимались родители, недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. То есть это было решение, мы видим это по русской литературе классической, до середины XIX века во всех слоях населения, в том числе в высших, как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повели к венцу. Так называемый, как Лев Николаевич Толстой напишет, вступление в брак по... французски, то в конце XIX века, мы видим у того же Льва Николаевича, есть вступление в брак по-английски, когда родители начинают считать, это Анна Каренина, что вступление в брак – это дело самих детей, то есть самого человека. Ну, а 20 век распространил это все на всех.
Да, отец Максим, ну вот я вам тоже чуть-чуть поопонирую, потому что сейчас вот вернуть вот эту патриархальность, что родители выбирают...
Невозможно.
Абсолютно невозможно, и я бы сказала, даже не нужно.
Мы и не пишем, что это необходимо.
Потому что, ну, вот этот разрыв длиной, там, не знаю, плюс-минус 70 лет вообще в нашем,
так сказать, хождении в церковь. А именно потому, что этому посвящена первая глава нашей книги, о том, что, к сожалению, традиционные ценности и традиционные представления о браке, то, за что так сейчас, слава богу, выступает наше государство, давайте подумаем, какие традиции были в 20-м столетии в семье. Это разводы достаточно массовые, это аборты, это то, что мы видим, что сейчас вот те, кто уже вступили в брак и рождают детей, что 80% наших детей воспитывается в неполных семьях, только вдумайтесь в эту... В это количество 80% детей воспитываются в неполных семьях. Это значит, что сами вот нынешние родители, они не являются носителями правильных представлений
традиций
о браке.
Да.
Они сами не смогли, и даже если они сейчас говорят, да, мы не правы, не повторяйте наших ошибок, это не то, чему они могут научить. Это, да, то, о чем они могут предупредить, но это значит, что этим родителям нельзя доверять, простите, это ужасно звучит, наверное, и сейчас кто-то может переключиться с нашей программы, поскольку там скажут, вот, как это, в русской церкви запретили родителям, да, как обычно такие заголовки бывают. Нет, но это значит, что это не слишком надежная опора. Почему выбирали родители? Да потому что все понимали прекрасно, что если ты влюбился... Всемирная организация здравоохранения влюбленность относит к заболеваниям, к измененному состоянию сознания. То есть это не то состояние, когда ты можешь принимать разумные решения. И поэтому мы находимся в очень тяжелой ситуации, на самом деле. Потому что традиционно именно влюбленность воспринимается. Чем сильнее чувство, тем, значит, точно это он или точно это она. А с другой стороны, это действительно измененное состояние сознания, любовь зла, полюбишь и козла.
Правильно.
И, соответственно, козу. Ты не можешь выбирать. Поэтому раньше это делали родители. Сейчас, как мы с вами выяснили, родители это сделать не могут. И чего же делать-то? Как же быть нам, злодеем, несчастненьким? Вот мы об этом пытаемся в нашей книжке рассуждать.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам очень скоро.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. У микрофона Анна Леонтьева. В первой части нашей программы мы начали говорить о книге «На пути к браку» из серии «Скажи семье да». Книгу написал наш дорогой отец Максим и Анна Сапрыкина. Анна Сапрыкина – педагог, писатель, мама семерых детей. И вот передо мной лежит содержание этой книги. Вы очень хорошо, отец Максим, прошлись по первой части, почему брак – это навсегда. И вот меня заинтересовала следующая мысль. Нет готового человека, есть потенциал. Я, знаете, у меня есть такая знакомая, она очень-очень много лет в браке. Мне кажется, она ужасно мудрая. И как-то, ну, у нее там пятеро детей. Как-то ее старшая дочь ей сказала, она говорит: «Доченька, ну когда же я погуляю на твоей свадьбе? Ты уже как-то вот никого к себе, значит, это, никого себе не выберешь». А дочь сказала: «Мамочка, ну вот тебе хорошо, у тебя вот такой папа, наш папа, да?» На что подруга ей сказала: «Дочка, этот папа — это 30 лет моей работы». Это про это?
Помните, как у малыша и Карлсона, когда малыш в первой же серии рассуждает: вот у тебя, папа,
да, есть мама,
да, а меня вы собираетесь, ну, помните, и другой момент, ну, умрешь ты, ну, я, там, ну, вырасту я, ну, женюсь, там, ну, вот это вот, что и у тебя, вот, папа, есть мама, и мне надо будет любить чужую тетю,
да,
рассуждает малыш. Да, это, в общем, об этом, конечно, что мы, но только есть и определенная опасность, если мы заранее настраиваемся на то, что мы переделаем своего мужа или переделаем свою жену, то это тоже серьезнейшая ошибка. И поэтому, точно, когда я утверждаю, действительно утверждаю, мне часто сразу начинают люди возмущенно говорить, что вы знаете, что я такой, как есть, это, конечно, потому что у меня такая жена. И те девочки, которые любят уже сложившихся, состоявшихся мужчин, они должны помнить, что этот сложившийся, состоявшийся мужчина – это результат его
взаимодействия,
хорошее слово, да, с другой, да, женщиной, и эта женщина не мама. А это какая-то другая женщина. И вот отец Богдан, у нас есть такой тоже, он часто бывает и на радио «Вера», Машура, он все время возмущается, и меня тоже они на помойке нашли, когда слышат от меня этот тезис, что я сделан своей женой. Моя жена не делала меня в том смысле, что она не автор, не брала она пластилин или там
говорил,
стамеску.
Так, сейчас,
да, сейчас я
сделаю,
его переделаю. Да, но ее любовь и ее вера вдохновляла меня так, что, соответственно, я пытался меняться. Вот поэтому, конечно, если мы особенно вступаем, мы говорим не о браке, там, ну да, в прошлом году в Москве было зарегистрировано около 1000 браков между людьми старше 75 лет.
Да вы что?
Да. Ну, я слежу за статистикой, за демографией, ага. Я такой демографический гик, то есть не профессионал, но погруженный в демографические проблемы.
О чем это говорит? Вот
это
вот...
просто, нет, то есть к тому, что это не для них книжка.
А.
То есть понятно, что когда люди вступают в брак в возрасте с 75 лет и старше, это уже состоявшиеся личности. Но когда мы говорим о том, что наиболее благоприятным временем вступления в брак является 25 лет, ну и вот этот интервал примерно 25-30, мы понимаем, что люди, с одной стороны, и уже достаточно взрослые, и у них уже мозг окончательно сформировался, а это как раз происходит к 22-23 годам, то есть человек окончательно, можно его назвать взрослым, вот к этому примерно возрасту.
Ох,
то, ну,
23
никак не 18,
годам, да? Взрослый.
Только, да. Ну, я имею в виду, что биологически мозг созрел.
Ага.
Просто до этого возраста мозг еще будет продолжать меняться. А здесь, а с другой стороны, такого человека, конечно, нельзя назвать взрослым, сформировавшимся, готовой личностью или еще чем-то. И почему это время наиболее благоприятно? С одной стороны, ничего радикально в твоей личности меняться не будет, а с другой стороны, еще очень многое будет расти, формироваться и так далее. И, конечно, здорово это делать вдвоем. Раньше это называли «притираться будет легче», но речь именно не о притирке.
Но «притираться» какое-то
да,
слово, да,
да,
да, такое?
Да, речь не о притирке в данном случае, а именно о том, что вы вместе сможете дальше расти, но при этом вот я регулярно, к сожалению, поскольку я много занимаюсь консультированием семей в тяжелых жизненных ситуациях, в ситуации, например, ранних браков, человек, ну, например, мужчина, да, ему там 19-20, и если он еще и маменькин сынок, даже не в плохом смысле этого слова, а у него есть мама, которая там о нем заботится, которую он даже готов слушаться, и вот он женится и находит себе новую маму в лице жены, вот, и ему это удобно, и ей здорово, а потом ему 30 или 35, и он уже не хочет быть сыном, а он хочет быть настоящим мужчиной. И это спровоцирует серьезнейший кризис в их отношениях, потому что уже за десятилетия сложилось так. Ну и у нас, например, есть такая глава, прям конкретная, специально, о мезальянсах. То есть о том, какие ситуации, ну, например, большая... Что такое мезальянс? Это разница. Угу. Разница в возрасте, разница в образовании, разница в национальности, разница в культуре, разница в вере. Любой мезальянс – это потенциальный фактор, действующий на против. В данном случае как бы брака, против отношений. Но это не значит, что он их обязательно разрушит. Да, и, например, какой-нибудь самый классический мезальянс, о котором чаще всего спрашивают, это разница в возрасте. Да, а вот если там муж старше жены на 25 лет, это обязательно закончится плохо? Нет, не обязательно. Но, в принципе, это фактор, который на длинной дистанции действует против. А если жена старше мужа там на 40 лет? У меня и такие браки есть в моей копилке личных знакомств. И да, такой брак может быть вполне успешным. Но надо четко понимать, что это очень серьезный дестабилизирующий фактор, который в большинстве случаев закончится плохо. Вот. То же самое касается и разницы в образовании серьезной, разницы в культуре, и разности в национальностях, да, то есть там, а давайте-ка жениться на филиппинках, потому что это обеспечивает ее... И вроде бы даже с православной точки зрения здорово, они гораздо более послушные, смиренные и готовые, значит, быть послушной женой. Да, но разница в культуре, языке и вероисповедании будет серьезной угрозой для этого брака на длинной дистанции.
Отец Максим, а можно вернуться? Вот вы сейчас к разговору пятому перешли, про мезальянсы.
Ну, я просто, да.
Да, а мне в разговоре четвертом, вот, кажется, очень важный вопрос. Где водятся подходящие женихи и невесты?
Ну,
чтобы не переключились наши радиослушатели.
Они водятся там, где есть... ну, нет, понятно, что встретить свою царевну можно на болоте.
Я вот сейчас скажу, отец Максим, вот как я вижу, сейчас молодые люди друг друга находят? Через сайты знакомств. Да, они ходят там, встречаются, смотрят это воочию, потом как бы повторно встречаются или нет. А вот именно про христианский брак... Это нормальная ситуация?
Это нормальная ситуация.
Так.
Познакомиться можно как угодно. Это могут быть друзья, это могут быть родители, это может быть священник, это может быть сайт знакомств, это может быть что угодно. Но важно помнить, что сайт знакомств – это такой вот условный вреднограмм, который все врет, который показывает какую-то глянцевую картинку. Естественно, человек рассказывает о себе, помещает свою фотографию с наиболее выгодного ракурса и рассказывает о себе наиболее правильные, привлекательные вещи, чтобы познакомиться. И важно, чтобы это знакомство, произошедшее где угодно, чтобы оно было определенным образом, ну, проверено, что ли, да, mm-hmm. И поэтому очень важно, чтобы существовала определенная среда, чтобы вы не только друг с дружкой общались. Есть такая картинка, где что он позвал меня в поход. Это хорошо, да, это очень хорошо, вы будете общаться в какой-то среде вместе, там, допустим, походной, да. И ему было важно, чтобы он общался, чтобы я общался не только с ним, но и с его друзьями. И это тоже очень важно, да, чтобы мы видели человека, которого мы выбрали, в общении с другими людьми. чтобы мы видели его в какой-то среде, где надо делать какое-то общее дело, да, есть даже такое представление, что совместная деятельность или творчество, чтобы мы вместе что-то делали, и не только, только со мной, да, чтобы человек как-то себя проявил. Это крайне важно, потому что, ну, просто встречаясь, просто гуляя, я одену лучший костюм, да, я чисто выбреюсь, я буду поворачиваться,
прыгну выше головы, да?
Да, лучшей версией себя, как даже шутка такая, есть демо-версия, да, это, не путайте турпоездку с ПМЖ.
Да-да-да.
Вот, поэтому это важно, чтобы мы общались вместе где-то в каких-то средах. Надо познакомить человека со своими друзьями, нужно ввести его в свою компанию и самому войти в его компанию или в ее, да, то есть чтобы это наше общение было зрячим, и чем сильнее я влюбился, или чем сильнее я влюбилась, тем более продолжительным и интенсивным должно быть это общение. Не только друг с дружкой, чтобы была не только погруженность в свои чувства и в свое, но и с другими, чтобы эта осознанность как-то проявила себя. Да, мы, в этом вся штука, что мы должны, раз мы не можем доверить этот вопрос нашим родителям, мы сами себе должны выступить такими родителями. И это очень сложно.
Семейный час. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе. Вот вы сказали слово «родители», отец Максим. Важно ли смотреть, как избранник, избранница общаются со своими родителями?
Со своими или с моими?
Со своими.
Обязательно, конечно. Вообще надо смотреть, как этот человек, избранник, или избранница вообще общается с разными людьми, с подругами, с друзьями, с дальними, с чужими, с врагами, естественно, с родителями, потому что все это так или иначе, мы же будем в браке, условно, моя жена, она мне будет и матерью, и дочкой, и подругой, и любовницей, и врагом в какой-то момент, и спорщиком, и где-то мы с ней будем с чем-то не согласны, и будут какие, и поэтому, конечно, надо смотреть, как это все, соответственно, человек осуществляет уже сейчас, потому что люди, если и меняются, то не сильно. И, конечно, каким-то усилием ради меня она готова, я думаю, на что-то пойти, если я ей важен и ценен. Это, кстати, тоже интересный момент. А я ей важен и ценен, или она просто соглашается принимать мои ухаживания? И это тоже такой момент, потому что отношения в паре, они закладываются, конечно, до брака. Кто мы, да, если я... мне разрешили быть Пьеро, вот, и я такой хожу и пою песни, а она великодушно, пока Буратино где-то там не пришел, принимает мои ухаживания, это одна история, да, если... И это тоже важно увидеть. Угу. Мне делают одолжение. Не, понятно, что, наверное, и это в разных культурах это тоже разные схемы, да, где-то я должен... Отсюда часто и там непонятки с людьми других культур, да.
Ну да.
Условно говоря, горячий кавказский парень, не хочу никого обидеть, да, он будет демонстрировать крайнюю заинтересованность, я сейчас в целом, да, там, и будет активно тебя завоевывать, но... А завоевав, поставить в стойло. А какой-нибудь прохладный финский парень, он вроде как и не будет вот каких-то активного ухаживания такого и попытки завоевать демонстрировать, но он будет преданным и любящим супругом. Я не хочу никого обидеть,
ну, да, это
чисто прототипаж,
да.
Поэтому запросто это может быть никак вообще не связано с национальностью и культурой, но важно это увидеть тоже и понять до брака.
Отец Максим, у вас такой диалог еще есть вот этих условных там двух девочек, которые сидят, и одна другой говорит, он мне очень нравится, он очень хороший, ну, примерно так, но он не нравится моим родителям и друзьям. Вот это в книге есть ответ на этот вопрос?
Есть, конечно, так. Да. Это серьезный звоночек, на который обязательно нужно обратить внимание. Это не значит, что мы должны полностью доверять мнению даже значимых для нас родителей или друзей. Кстати, часто я такое встречал неоднократно родителям, да и друзьям, не будет нравиться никакой наш избранник. То есть это такая ревность, да, когда...
У пап такое бывает, я знаю.
Да и у кого угодно.
Да и у мам тоже.
У мам, у пап. То есть это, в принципе, нежелание расставаться со своим ребенком. И в дружеской компании такое тоже может быть. Помните, «Король Лев» и наше трио, что снова станет парой, да, то есть как бы мы понимаем, что мы теряем нашего друга как нашего друга, и часто друзья тоже могут выступать против, они могут так в лоб не скажут, но будут троллить, будут подкалывать, будут всячески там как-то иногда, поэтому серьезные отношения требуют некоторого отстранения как от родителей, так и от друзей. Но их мнение, если оно какое-то прям согласное, если все говорят «ты что?», не надо, вообще поберегись, это какая-то не та история, к ней обязательно стоит прислушаться. Не слушать, но прислушаться. В отношении родителей, это вообще вопрос, выходящий за пределы нашего разговора о выборе спутника жизни, но что такое почитание родителей? Это как раз готовность их слышать и как бы прислушиваться к тому, что они говорят. Я имею в виду сейчас взрослых детей, да? То есть наша сыновняя или дочерняя обязанность всегда прислушаться и внимательно подумать и попытаться понять, почему они говорят что-то такое нам, независимо от того. Вот мне там 60, моим родителям 80, да? Если они мне что-то такое говорят, я всегда стараюсь к ним прислушаться. Больше того, поскольку они у меня очень хорошие, они никогда не навязывают свое мнение, я часто до сих пор сам обращаюсь к ним за советом, но далеко не всегда поступаю так, как они посоветуют. Но их мнение мне важно. Вот это вот надо как бы зафиксировать. Мнение родителей важно. Если ваша мама или папа говорит, слушай, ну нельзя с ним связываться, потому что ты у него 38-я, ну, наверное, стоит прислушаться. И если он тебе обещает, что он достанет луну с неба, и он больше никогда, он всегда будет с тобой, ну, наверное, все равно это стоит поставить под сомнение и как-то не бросаться головой в омут.
Но это то, о чем вы сказали. Чем больше влюбленность, тем внимательнее, да, как-то трезвее
в том числе,
стоит подойти,
да, в том числе,
к вопросу брака.
Да. Но желание выйти замуж, оно может быть или жениться, может быть и без влюбленности. Ну, у меня может быть какая-то очень... Я сейчас с психологической точки зрения даже, не с духовной. Может быть какая-то сильно заниженная самооценка, но я очень хочу семью, и я выбираю себе в спутники или в спутницы человека, в общем, совсем не подходящего для семейной жизни, но я думаю, ну как? Ну, я такого, значит, вот, ну, не в смысле, что я одолжение делаю. Если у меня она заниженная, то я и считаю, что я ей не достоин ничего большего. И поэтому я и влюбиться могу не в очень достойного человека. И тут всякие такие моменты. И, в общем...
Ну, вот это вот отношение без влюбленности, мне кажется, это очень непопулярная тема.
Вы знаете, вот... Казалось бы, мы можем сказать, и я таких браков тоже знаю много, стоит тогда самому решить для себя, что нет, влюбленность — это зло, и давайте-ка я буду сам себе тем самым родителем, я просто выберу себе сознательно жену или мужа и как бы спокойно выйду за него замуж или женюсь, и мы будем вместе строить наш христианский брак. Вот, к сожалению...
Так тоже не работает.
Оно плохо работает. Не то, что совсем не работает. Я знаю семьи, у которых все получилось. И при этом я знаю семьи, у которых не получилось, и которые, будучи, в общем, христианами, у них не получается построить душевные, доверительные отношения. И если в понимании брака как, ну, общего пути спасения... где мы смиряемся, терпим, уступаем и прочее, этого, может, и достаточно, то все-таки человеку хочется в браке тепла, доверия, любви, дружбы, симпатии. И если этого нет, то, ну, мне жалко такого человека. И особенно если это бывает, к сожалению, так, что один этого ждет и хочет... А второй типа, да нет, мы же спасаемся. Ну, понимаете, как вот я сейчас какой-нибудь совсем, совсем непопулярный пример, когда там, допустим, и об этом надо на берегу договариваться, когда там Иоанн Кронштадтский сказал своей супруге, знаешь, милая, счастливых семей хватит и без нас. Вот, ну, я не знаю, может, они договорились до брака, но как-то мне всегда матушку его было очень жалко, потому что по его житию, мне кажется, и видно, что она-то на это не подписывалась. И если в случае святого, наверное, как-то вот он ее своей святостью сумел и любовью покрыть, как-то по-другому эту всю ситуацию, то для обычной нашей семьи об этом надо договариваться. И это тоже очень важный аспект, который мы в нашей книге раскрываем, что вот эти обещания хранить любовь и верность, они должны быть обещаниями не только об этом, а они должны быть договором и о детях, и о жизни, и о каких-то условиях, которые, вот, о тех планах, которые мы строим.
То есть это все разговоры, которые должны быть до
вступления. Да. Хотя я знаю, что это вот тоже не очень работает, потому что часто человек говорит, ну, я тогда думал так. А теперь я думаю по-другому, да. И хорошо, если он не говорит это словами Водянова из «Марфы искусницы». Мое слово «я дал, я и обратно взял». Да. Ну, в общем, действительно, на берегу... Знаете, вот я довольно много езжу сейчас по нашей стране с выступлениями на семейную тему. И по епархиям Русской Православной Церкви, и просто по разным мероприятиям. И вот совсем недавно в Рязани один из участников вот такого моего выступления вообще предложил мне, спросил меня, и потом даже прислал текст, как я отношусь к идее подписания такого духовного брачного договора.
Духовного.
Ну, то есть не о том, как мы будем делить нашу собственность, когда разведемся, что, собственно, является предметом обычного мрачного договора, а о вот том, как мы будем строить нашу жизнь.
Ага.
И что вот, и причем там было, я даже вот там 10, что ли, страниц текста, и по всем мелочам, вот прям в стиле домостроя, как мы будем капусту солить. Но даже если...
Какой серьезный подход.
Очень серьезный подход.
И что вы сказали?
Я сказал, что, в общем, вряд ли именно как подписание договора, я не думаю, что это сработает, потому что и при венчании-то мы обещаем хранить любовь и верность не письменно подписывая какой-то документ, а стоя перед Богом. Но сама идея того, что очень многие вещи нужно обсудить до брака и обсудить серьезно. Не просто, что я, знаете, как я сейчас на все согласна, а там посмотрим, да, как это Наполеон говорит, главное начать бой, а там покажет, чего там, так сказать, война план покажет. Понятно, что многое будет не так. Понятно, что мы нам сейчас, допустим, по 20 или 25 или даже 30, а потом нам будет по 40, а потом по 50, а потом по 70, по 80, дай бог нам всем прожить долгую, счастливую совместную жизнь. И люди меняются. Но те принципы, которые вы закладываете сейчас, они, конечно, много говорят о вас, и они покажут, куда мы идем, что мы пытаемся строить. Понятно, что я сейчас не тот 25-летний, там, 21-летний парень, который женился 40 лет назад почти, да, и моя жена тоже не та 19-летняя девочка, и наши отношения другие, но то, о чем мы тогда договорились, мы, в общем, так или иначе старались исполнять. И это важно, потому что если этого нету, что вот то, с чего мы начали, да, что это навсегда, что это с этим человеком, и я понимаю, о чем, как бы, куда мы вместе идем, как мы понимаем наш... Хотя, конечно, мы дураками были, я вообще не крещеный был тогда. Вот, что... Но все равно представление о браке мы проговорили как-то для себя, и о чем-то мы договорились. А потом, когда стали христианами, мы прям специально договаривались о том, что да, у меня, например, в семье такой матриархат. И у моей жены в семье матриархат. И мы поняли, что, это, что христианская семья должна быть устроена по-другому. И мы перед венчанием это специально обсуждали. И так или иначе пытались дальше совместно строить. То есть вот эти осознанные моменты очень важны. А не то, как вот и плывем, как плывется, да, что само собой ничего не получается. Ну, то есть многое получается, и я очень люблю эту поговорку, да, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жив, да, то есть мы долго пытались строить счастливый христианский брак, несмотря на это мы не развелись и остались вместе и любим друг друга.
Стал счастливым и христианским.
Да, несмотря на это, не благодаря, несмотря, но все-таки мне кажется, это очень важно, вот эти планы строить и вместе обсуждать пути реализации.
Отец Максим, очень богатое передо мной содержание, я думаю, что не на одну еще программу, поэтому какой-нибудь такой коротенький хотелось обсудить тему. Вот у вас есть глава «Брачный пир», и я знаю, что это один из таких, знаете, проблем, которые себе иногда придумывают люди, собирающиеся пожениться, что нету денег на такую же красивую свадьбу, как у друзей, условно говоря. И вот они оттягивают этот момент, потому что хочется это сделать красиво.
Дело, конечно, не в том, сколько денег потрачено. Пир – это важно. Это из Евангелия. Это не про затраченные деньги, а про радость совместного застолья, из которого никто не уйдет голодным. И, собственно, моя-то свадьба состоялась еще в 80-е, мой брат и сестра женились в 90-е, и я прекрасно помню ту скудость еды, которая была тогда на столах. Но мы все равно постарались, чтобы этой еды было много, и она была вкусная. Да, поэтому пир – это не про кредит, который надо брать на свадьбу. Это не про кадиллаки, не про голубей, не про сумасшедшие деньги. Всегда можно взять красивое платье в аренду или у подружки. Вот, всегда можно накрыть стол. И пусть это будет достаточно простой стол, не обязательно арендовывать какое-то дорогущее кафе. Молодежная свадьба вообще может выехать на шашлыки, на природу. Вот, и уж такие-то деньги взять у друзей, у родителей, потратить какие-то деньги из подарков на свадьбу. Это все возможно. Это иллюзия, что свадьба должна быть как у людей. Это какие-то понты.
Как у людей.
Это люди, которые живут, берут в кредит на новый дорогущий телефон и при этом отказывают себе. То есть это вот, это вообще неправильно. Чтобы было чем понтоваться, чтобы было чем хвалиться, что вот у меня что-то такое не хуже, чем у людей. Об этом есть много и в классической литературе. Вот, поэтому надо честно посмотреть, что нам по силам, и устроить нормальное застолье для друзей или даже просто, вот как я обычно это рекомендую, прямо в храме поставить, либо в трапезной, если трапезной нет, поставить несколько столов, заказать, я не знаю, какие-нибудь пироги, если это в городе, или там на печах заранее попросить друзей, знакомых, прихожанок, если это мы где-то в сельской местности, да, поставить какое-то шампанское или сок и накормить всех желающих, просто вот даже это уже будет брачным пиром. Вот, поэтому тратить деньги или брать кредиты на свадьбу, на мой взгляд, это чистое безумие.
У меня, знаете, такой период жизни, когда я вообще понимаю, что слово «кредит» – чистое безумие.
Это неправильно. Жить в кредит вообще неправильно. Нужно жить посредством. И только какие-то совсем уж форс-мажорные обстоятельства требуют от нас там на какое-то лечение, если невозможно, как бы найти чего-то другого, может быть, на учебу, но не на то, что просто будет нас типа радовать в этой жизни.
Ну ладно, мы ушли немножко в сторону. Да. Я, кстати, знаете, у моего мужа есть такая замечательная фраза, прошу прощения, я процитирую, самые лучшие вещи в жизни либо ничего не стоят, либо стоят очень мало.
Да, это правда. Вот, поэтому не стоит откладывать свадьбу, потому что у вас недостаточно денег. Свадьбу можно откладывать, чтобы закончить учебу, чтобы завершить какой-то этап в этой жизни. Такое вполне возможно. То есть это не значит, что обязательно нужно устраивать свадьбу за 3 месяца до защиты диплома, например. Да, это, наоборот, поломает немножко и то, и другое. Тут стоит подождать. Но не потому, что у вас не хватает финансовых средств для того, чтобы пустить всем пыль в глаза.
Отец Максим, спасибо большое. Я все-таки настаиваю, что сегодня мы только очень бегло прошлись вот по этой теме на пути к браку. И у нас еще очень много важных вопросов, стоит обсудить их в следующих программах. А сегодня напомню, что с нами священник Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. Спасибо большое за эту беседу, отец Максим.
Храни нас всех, Господь, и дай Бог нам счастья в личной жизни.
Семейный час на радио «Вера».